стальной двери донесся стон, похожий на вой раненого волка. Пуля сшибла органчик с подставки, и он шлепнулся на пол совсем рядом со мной. «Наконец-то», — думал я, ползя к кулисам, — «наконец-то я попал в люстру. Боже мой, да разве это не то единственное, на что я всегда только и был способен? Выстрелить в зеркальный шар этого фальшивого мира из авторучки? Какая глубина символа», — думал я, — «и как жаль, что никто из сидящих в зале не в состоянии оценить увиденное». Впрочем, думал я, как знать, за кулисами было так же темно, как и в зале. Похоже, электричество отказало на всем этаже. При моем появлении кто-то кинулся прочь по коридору, споткнулся, упал, но не встал, а затаился в темноте. Поднявшись четверенек на ноги, я выставил руки вперед и побрел по невидимому коридору. Как оказалось, я отлично запомнил дорогу к двери черного хода. Она была заперта. Провозившись минуту с замком, я открыл его и оказался на улице. Несколько глотков морозного воздуха привели меня в чувство, но все равно приходилось опираться на стену. Поход по коридору оказался невероятно утомительным. Входная дверь, от которой меня отделяло метров 5 заснеженного асфальта, распахнулась, из нее выскочили два человека, подбежали к длинному черному автомобилю и открыли крышку багажного отделения. У них в руках появились жуткого вида ружья, и они, даже не захлопнув крышку, кинулись назад, словно больше всего на свете их пугала возможность того, что они не успеют принять участие в происходящем. На меня они даже не посмотрели. В черных окнах ресторана одна за другой появлялись новые дыры. Ощущение было такое, что в зале работают сразу несколько пулеметов. Я подумал, что в мое время люди вряд ли были добрее, но нравы их определенно были мягче. Однако пора было уходить. Пошатываясь, я прошел через двор и вышел на улицу. Броневик Чапаева стоял как раз на том месте, где я ожидал его увидеть. И снежная шапка на его башне была именно такой, какой должна была быть. Его мотор работал, и за косой стальной кормой вилось сизое облачко дыма. Добравшись до двери, я постучал в нее. Она открылась, и я влез внутрь. Чапаев совершенно не изменился. Только его левая рука висела на черной полотняной ленте. Кисть руки была перебинтована, и на месте мизинца под слоями марли угадывалась пустота. Я был не в состоянии сказать ни единого слова. Моих сил хватило только на то, чтобы повалиться на лавку. Чапаев сразу понял, что со мной. Захлопнув дверь, он что-то тихо сказал в переговорную трубку, и броневик тронулся с места. «Как дела?» — спросил он. «Не знаю», — сказал я. «Трудно разобраться в вихре гам и красок внутренней противоречивой жизни». «Понятно», — сказал Чапаев. «Тебе привет от Анны. Она просила передать тебе вот это». Нагнувшись, он протянул здоровую руку под сиденье и поставил на стол пустую бутылку с золотой этикеткой, сделанной из квадратика фольги. Из бутылки торчала желтая роза. «Она сказала, что ты поймешь», — сказал Чапаев. «И еще, кажется, ты обещал ей какие-то книги». Я кивнул, повернулся к двери и припал к глазку. Сначала сквозь него были видны только синие точки фонарей, прорезавших морозный воздух. Но вот мы ехали все быстрее, и скоро вокруг уже шуршали пески и шумели водопады, милый моему сердцу внутренней Монголии. Кавка-Юрт, 1923-25 годы.